Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. И сегодня будем читать 30-ю главу книги, в которой Иов, закончив воспоминания о своем светлом прошлом, о уважении, которое его окружало, переходит к описанию сурового настоящего и всего того, что с ним происходит теперь. Глава так и начинается со слова «а теперь». «Веата, а теперь, сахаку алай цайрим мимени леямим». «Насмехаются надо мной те, что моложе меня днями». То есть те, кто младше меня, насмехается надо мной, и это признак высшего неуважения, потому что в древнем обществе старший всегда был уважаем. И когда Тора говорит «вставай перед сединой», имеет в виду любую седину, даже если этот старец совсем не мудрец, а просто старик. Здесь Иов говорит, настолько нет ко мне уважения, что даже те, кто моложе меня, насмехаются надо мной. Но Иов говорит, что это не просто молодые люди, а продолжает описывать и говорит, к какой категории людей они относятся. «Ашер маасти авотам ласит эт кельвей цуни». Те, чьих отцов я даже бы не стал нанимать на псарню при своих стадах. Есть работы, которые во все времена считалось работой для людей несостоявшихся. Те, кто не может заниматься ничем другим, не может учиться, не может продвигаться, не может освоить какое-то ремесло, и в юношеском возрасте ему говорят, ну хорошо, иди, помогай пастухам, иди занимайся какой-то простой работой, каким-то делом, которое не требует большого умения и, может быть, не требует больших навыков в общении с другими людьми. Иов говорит, насмехаются надо мной молодые люди, чьих отцов я даже не поставил бы на самую простую работу. Гам кох йедеим ламали. И их самих рабочая сила, их сила рук, зачем она мне? Алейму авад акелах. Пропала, потерялась зрелость их, пропала сила их. Нет в них никакого толку в этих людях. Бехесер увехафан гальмуд. В недостатке и в голоде, в одиночестве, оторванные ото всех. Аорким ция, они убегают в места пустынные. Эмеш шуа умашуа. Они живут во тьме и от горя к беде перебиваются от беды к беде, от катастрофы к катастрофе. Акотфим малюах алей сиах. Они собирают листья растения, которое называется малюах или мальва. И ее, если сварить ее листья, можно сравнить, наверное, с лебедой. Они едят лебеду. Вешореш ратамим лехамам. И корень ритманы – это хлеб их. Довольно сложное для перевода место. Многие переводят название травы как можжевельник или как дрог. Всегда трудно определять название растений, которые используются в Писании. Но ни корень дрока, ни корень можжевельника нельзя использовать в пищу, потому что они довольно-таки горькие. И, возможно, здесь имеется в виду все-таки корень ритманы, а лехмам надо понимать как лехамем – согреваться. То есть они разжигают костры на какой-то найденной пустынной сухой траве, и вот корнями этой иссохшей травы они разжигают костер и согреваются. Можно, опять-таки, по-разному понять, как я уже говорил, в книге Иова много непонятных стихов. А в нашей главе нас, кстати, ждет самый непонятный стих во всей книге Иова, мы до него еще дойдем. Миннагев и Гарашу, они изгнаны из общества. Яриу алейму киганав. И все кричат им вслед «вор». То есть это люди, которых любой прогонит со двора. И если они появляются на улице, люди, может, выходят с палками, чтобы гнать их. Презираемые всеми люди – это те, кто теперь насмехается над Иовом. Беаруц нахалим лишкон. Они прячутся в зарослях у ручья. Хорей, Афар, Векефим. Живут в норах земных и в пещерах. Так жили многие люди, которые промышляли разбоем. Они жили в пустынных местах. Естественно, лесов не было. Разбойники жили в местах пустынных и действительно прятались во рвах, во всяких норах и в пещерах. И жили очень тяжело. Бенсихим инаку. Они стонут, продираясь сквозь кустарник. Тахат хароль и супаху. Они проползают под зарослями терновника или скрываются под запахом, под зарослями терновника. В общем, тяжела и недостойна их жизнь. Бней наваль гам бней блей шем. Сыны отрепья и дети безымянные накуми на арец, изгои на земле. Вы ата, а теперь нагината маиди. Я стал у них притчей. Нагина — это мелодия. Мое имя у них постоянно на устах. Ве аи лаем лемила. И обо мне они говорят. Тавуни рахкумени. Они брезгуют мною, удаляются от меня. Умифанай лохасху рок. И не стыдятся плевать передо мной. А можно перевести как «и не стыдятся они плевать мне в лицо». И сегодня в сообществах криминальных и в местах заключения есть люди, к которым даже сами заключенные относятся с презрением. К тем, кто совершил преступление на какой-то сексуальной почве. Если человек не вор, а педофил, насильник, то эти люди, сами заключенные, для которых, может быть, воровство или убийство, или грабеж в природе вещей и, само собой разумеющиеся, с презрением относятся к людям другой категории. Иов говорит, даже вот этот сброд, он презирает меня. Я стал презираем самыми презренными людьми. Презренным из презренных стал я. Ки и три патах. Потому что Господь, он не назван здесь, но намекаем здесь, развязал тетиву мою. Ваяныни ресен мифанай шальху. И те, с кого сброшена узда, насланы на меня. Иов говорит, словно Всевышний отдал меня на растерзание и сказал фас. И все эти люди, все эти, весь этот сброд, презренные в обществе люди, нападают на меня. Аль-Ямин пирхах якуму. Справа от меня встает отродье. Слово пирхах означает юношу невоспитанного, агрессивного, то ли бандита, то ли разбойника, то ли, можно так, наверное, правильнее перевести, гопника. Справа от меня встает это отродье, это отрепье, говорит Иов. Справа от меня, это означает с правом судить меня, как у Захарии стоит справа судья, справа стоит осуждающая сторона. Они, эти люди, это отродье, меня судят. Рыгляй шарху. Они с ног меня сбивают. В яслю аляй архот идам. И трупы злорадства своего протоптали ко мне. Они самоутверждаются, убеждают себя в собственной праведности, втаптывая меня в грязь, злорадствуя надо мной. 13 стих. Нецу нетивотай. Разрушили они стези мои. Они разломали колею мою. Лехавваты яилю, все хотят моей погибели, все только и ищут унижения моего, беды моей. Ло узер ламо, и нету спасения от этой напасти. Киферец рахав яитав, они как через огромный пролом нападают меня. Тахат шаа итгальгалю, они как камнепад валятся на меня. Альфах алай балаот. Стало ужасом для меня. Тердов кируах надевати. Все мое милосердие, все мое благородство, вся моя жертвенность, как унесено ветром. Киов Авра и Ешвати, все мое упование на спасение улетело, как облачко. Веата Алай Тиштапех навши, теперь же изливается душа моя. Яхзуни Ямей Они, охватили меня дни бедствия. Лайла Ацамай Некар. Ночью изнывают кости мои. Очень страшно, когда у человека болят кости, и он чувствует холод в костях. Веоркай лё ишкивун. И вены мои, жилы мои не успокаиваются, словно все чувствуется пульс в каждом уголке тела, как говорится, гудит все тело от того, что каждая вена ощущается отдельно. Страшные ощущения охватывают Йова. Бров коах и тхапес левуши. Вся эта болезнь со всей силы одела меня. Если раньше Йов говорит, я одевался в справедливость, то теперь болезнь стала моей одеждою. Кифии кутумти я зрений. И душит меня вырез рубашки моей. Если раньше на мне с иголочки сидела праведность, так я хорошо одевался и был благочестивым, теперь я больной, и вся одежда моя болезнь и страдания, и это душит меня. Можно перевести этот стих и по-другому. С трудом снимается, сдирается с меня одежда моя, потому что из-за гнойных ран она прилипает к коже, и с болью она отрывается, и из-за того, что давит меня, эта одежда, мне тяжело дышать, так что и вырез сдавливает меня. Харани лехомер бросил он меня в грязь, вейтмашель ки афар веэфер, и уподобился я праху и пеплу. В 20 стихе Йов обращается ко Всевышнему и говорит: «Эшва элеха влет таанини». Я вопию к тебе, а ты не отвечаешь мне. Аммадати ватидбоненби, я стою перед тобой, и ты смотришь на меня. В некоторых рукописях, и в частности в переводе Вульгата, здесь стоит «нет», и ты не смотришь на меня. Но, скорее всего, Иов говорит, ты просто смотришь на меня и молчишь. Я вижу, что ты на меня смотришь. Я знаю, что ты меня видишь. Но я словно прозрачен для тебя. Ты смотришь на меня, видишь, что я страдаю, и молчишь. И это страшно. Ты афех ли ахзар ли, ты стал жестоким по отношению ко мне. Бээцем ядха тиштамени, ты губишь меня рукою своею. Тасиэни эль руах, ты пустил меня по ветру. Таркивени вититмагигени тушия, и разбрасывает меня, трепет меня буря. Киедати мавит ташевени. Я знаю, что ты к смерти ведешь меня. Увейт моэд лехоль хай. К месту встречи всего живого. Ты ведешь меня туда, куда все живое ведет. В Шеол, к погибели ты меня ведешь. Если я думал, что я спокойно умру в тихом своем гнезде, ты мечешь меня по ветру, буря меня носит. И в этом страшном потоке, а вовсе не в тихом своем гнезде, я могу умереть несчастный и брошенный, оплеванный всеми. 24 стих, это стих, про который я говорил, что он самый сложный для перевода во всей книге Иова. Поэтому есть множество разных переводов его. Ахло бай и шлах яд. Слово бай непонятно. Оно может означать нуждающегося, и оно может означать молитву. А третье его значение – иметь возможность. И тогда стих можно понять так. Разве кто-то отказывает в помощи бедняку, простирающему руку? Или можно понять по-другому, отказывал ли я когда-то бедняку, простирающему ко мне руку. Третий вариант. Если б только я мог, имел возможность я бы наложил бы на себя руки и убил бы себя. Это тоже возможный перевод. И четвертый вариант. Если ты простираешь руку, если кто-то простирает руку в отношении предыдущего текста, на кости мои, на организм мой, и здесь под простиранием руки подразумевается уже удар, разве он не станет вопить? И это действительно очень непонятный стих. Наверное, сколько переводчиков, столько и переводов существует у этого стиха. Он еще и находится на стыке двух контекстов. Заканчивает ли он старую тему, и стих относится к старой теме, или Иов начинает новую тему, и стих можно привязать к новой теме, которая начинает, оставляет нас поднятыми руками и открытым ртом. Слова Иова, который говорит все это, почесываясь черепком и скребя себя в болезни. И в зависимости от того, как мы поняли первую часть стиха, мы должны толковать и вторую часть стиха. По большей части я уже об этом сказал. «Им бефидо лаэн ишава». Если он взывает во время беды, или если у них беда, разве не будут они взывать? Или взывая от беды. Как я уже сказал, в соответствии с контекстом первой части стиха можно понимать и вторую часть стиха, и это очень сложно, трудно обвинить переводчика, если он переводит не так, как я, и трудно выбрать какой-то конкретный перевод из нескольких возможных, потому что они действительно все одинаково возможны. Я подытожу разные переводы. Разве кто-то отвергает руку, которую протягивает нуждающийся человек в беде своей? Второй вариант. Разве я отказывал когда-то нуждающемуся, протягивающему руку в беде своей? Третий вариант. Если бы я только мог, я бы наложил на себя руки из-за нужды своей. И четвертый вариант. Если ты простираешь руку, ударяя, побивая кого-то, разве он не будет стонать и вопить из нужды своей? Вот такие разные варианты перевода. 25 стих. И вот 25 стих, может быть, продолжает 24 стих, если перевести его про нуждающегося. А может быть, начинает новую тему, если перевести 24 стих как «Я смерть». «Имлё бахити лекшеем». «Разве я не плакал с тем, кто нуждается?» «С нуждающимся подъемщиком, тем, кто не заканчивает свой день». «Агма навшей леавион». «Скорбела душа моя вместе с бедняком». «Китовки вити вы его ра». «Я надеялся на доброе, а пришло злое». «Выехала ле ор вы его офель». «Света хотел я, и пришла тьма». Это переживание знакомо по очень многим людям старшего поколения, которые мне еще довелось застать, которые пережили Холокост. И многие из них оставили веру, усомнились и приткнулись, потому что говорили: «Мой Бог уничтожен в Освенциме. Папа мой всю жизнь молился, накладывал тфилин, проводил время в молитвах и учебе, но все они погибли». Или, например, «Мой дедушка был убит, потому что он был обрезан, и поэтому его опознали как еврея и убили». Очень много людей с жуткой обидой на Всевышнего и говорят: «За что? Мы не готовы это принять. Наш Бог умер там, сгорел в печах Освенцима». И это понятное чувство. Трудно осудить людей. Иов здесь говорит, почему это происходит. Иов как раз от Бога не отрекается. Иов продолжает верить в Бога, Иов продолжает верить, что он праведен, и продолжает быть праведным. И он не понимает, и с этим непониманием он постоянно обращается ко Всевышнему. И он не готов принять того механического Бога, который ему навязывается окружающими, и он хочет рассказать всем о Боге любящем, а его пример не очень уж убедителен в плане боголюбящего. Но Иов вопиет к Богу и говорит: «Почему так?» «Меай радху вылет даму, кадмуни емей они». Внутренности мои полыхают без остановки. Время беды для меня. Кодер анахти белёхема. Потемнел я без солнца. Я потемнел и не от солнечного света. Если мы помним, девушка из песни песней говорит, не смотрите на меня, что я смугла, это солнце дало мне загар. Здесь Лев говорит, я потемнел, и это совсем не загар. От болезней, от страданий потемнела кожа моя. Кам тебе кааль и шва. Я стою среди толпы и вопию к тебе. Посмешище для всех, оплеванный всеми, обруганный всеми, презираемый всеми. Я стою и вопию к тебе. Ах, а эти литоним, я стал братом шакалом. Вырае ливнот и она, и ближним страусом. Как говорили во время репрессий 30-х годов, тамбовский волк тебе товарищ. Много есть версий происхождения этого предложения, но всем известно, что это было расхожей фразой. Йов говорит, шакал стал мне товарищем. Это хуже, чем те люди, которые там, про которых Йов начал говорить, которые в пустыне, которые всеми презираемые, они хотя бы дружат между собой. И вот эта презренная толпа общества презирает меня так, что я как шакал и как страус. Шакал и страус. Животное, крик и плач которых считается символом горечи и тоски. У пророка Михи Всевышний говорит, об этом я буду плакать и рыдать. Буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. И Йов говорит, я стал, как шакалы и страусы, которые ходят, и воят, и кричат. Послушайте, найдите, это несложно найти, как кричит страус. Это жуткий крик, словно животное страдает очень сильно. Ури шахор ми аляй, кожа почернела на мне. Вы отцами хараминый харем, и кости мои иссохлись от страданий. Вэйи ле авель кинури. Цитра моя, это какой-то струнный инструмент музыкальный, которым праздновали на праздниках. Арфа или цитра стала скорбью. Вэ агуви ле коль бохим. И флейта моя стала плачем. То, что было праздником вокруг меня, когда всегда были музыканты, когда я был в центре толпы, всеми любим и всеми уважаем, вся эта музыка сменилась воем и плачем. И это моя участь сейчас. На этом мы остановимся, а Йов еще не закончил. Удивительно, что во всей этой обстановке, чувствуя, что брошен без суда, что наказуем без греха. Йов верит Всевышнему, продолжает к нему обращаться и пытаться понять, за что, почему, почему так произошло. Несмотря на то, что он презрен всеми и презираем всеми, он не оставляет своей веры во Всевышнего и продолжает говорить в защиту Всевышнего и говорит, что бы вы со мной ни сделали, я не буду про него врать. Удивительный урок, на мой взгляд, для всех нас. А мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит ищущих пропитание, даст достойную работу, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит, ободрит, даст мудрости тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, пошлет свое примирение, примирит отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен. Святой Благословенный успокоит, утешит всех тех, кто в растерянности, в непонимании, в панике от того, что происходит, даст мир в сердца людей, упование и понимание, что, что бы ни происходило, на всем святая воля Его. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.